Вы можете слушать и скачать эту и другие аудиокниги в Telegram AI Audiobooks по ссылке в описании. Первое философское применение слова «нигилизм» идет, по-видимому, от Фер. Гаякоби. В его открытом письме к Фихте очень часто встречается слово «ничто». Потом говорится: «Поверьте, мой дорогой Фихте, меня нисколько не расстроит, если вы или кто бы то ни было назовете химеризмом учения, противопоставленное мною идеализму, который я уличаю в нигилизме», Ф.Р. Йейч. Якоубиас Верк 3, Б. Лайпциг, 1816-С. Сорок 4, из письма Якоби к Фихте, впервые опубликованного осенью 1799. Слово «нигилизм» вошло позднее в оборот через Тургенева как обозначение того воззрения, что действительно существует только сущее, доступное чувственному восприятию, то есть собственному опыту, и кроме «нет ничего». Тем самым отрицается все, что основано на традиции, власти и каком-либо ином авторитете. Для этого мировоззрения, однако, большей частью применяется обозначение «позитивизм». Слово «нигилизм» применено Жан-Полем в его «Подготовительной школе эстетики» в 1.2 для обозначения романтической поэзии как поэтического нигилизма. Сюда надо прибавить для сравнения объяснительное слово Достоевского к его пушкинской речи 1880 «Дабелью дабелью, хэруис джиджибен вон моулерви». Би. Брек 2. Ей бити. Бен 12. 95 фарад. Место, о котором идет речь, звучит так. В речи моей я хотел обозначить лишь следующие четыре пункта в значении Пушкина для России. 1. То, что Пушкин первый своим глубоко прозорливым и гениальным умом и чисто русским сердцем своим отыскал и отметил главнейшее и болезненное явление нашего интеллигентного, исторически оторванного от почвы общества, возвысившегося над народов. Он отметил и выпукло поставил перед нами отрицательный тип наш, человека, беспокоящегося и непримиряющегося, в родную почву и в родные силы ее неверующего, Россию и себя самого, то есть свое же общество, свой же интеллигентный слой, возникший над родной почвой нашей, в конце концов отрицающего, делать с другими нежелающего и искренно страдающего. Алико и Онегин породили потом множество подобных себе в нашей художественной литературе. Для Ницше, однако, значение слова «нигилизм» существенно шире. Ницше говорит о европейском нигилизме. Он подразумевает под этим нераспространяющийся около середины XIX века позитивизм и его географическую экспансию по Европе. Европейский имеет здесь историческое значение, равносильное западному в смысле истории Запада. Нигилизм употребляется Ницше как название им впервые опознанного, пронизывающего предыдущего века и определяющего собою ближайшие столетия исторического движения, истолкование самой сути которого он сводит к короткому тезису. Эзнохристианский бог утратил свою власть над сущим и над предназначением человека. Христианский бог здесь одновременно служит ведущим представлением для сверхчувственного, вообще и его различных истолкований, для идеалов и норм, для принципов и правил, для целей и ценностей, которые учреждены над сущим, чтобы придать сущему в целом цель, порядок и, как вкратце говорят, смысл. Нигилизм есть тот исторический процесс, в ходе которого сверхчувственное в его господствующей высоте становится шатким и ничтожным. Так что само сущее теряет свои ценности и смысл. Нигилизм есть та самая история сущего, когда медленно, но неудержимо выходит на свет смерть христианского бога. Не исключено, что в этого бога еще долго будут верить и считать его мир действительным и определяющим. Это похоже на то явление, когда свет тысячелетия назад погасшей звезды еще виден, но при всем своем свечении оказывается чистой видимостью. Нигилизм не есть поэтому для Ницше какое-то воззрение с такими-то представителями. Он и не отдельно взятая историческая данность, в ряду многих прочих, поддающихся историографическому описанию. Нигилизм есть, напротив, то долговечное событие, от которого существенно меняется истина о сущем в целом, тяготея к обусловленному ею концу. Истина о сущем в целом издавна носит название метафизики. Всякая эпоха. Всякое человеческое множество опирается на ту или иную метафизику, и через нее встают в определенное соотношение к совокупности сущего и тем самым также и к самим себе. Конец метафизики раскрывается как упадок власти сверхчувственного и порожденных им идеалов. Конец метафизики, однако, никоим образом не означает прекращение истории. Это начало серьезного отношения к вышеупомянутому событию. Бог умер. Начало это уже пошло в ход. Сам Ницше понимает свою философию как введение начала новой эпохи. Наступающее, то есть теперешнее 20 столетия, он видит как начало такой эпохи, чьи сдвиги не будут поддаваться сравнению с прежде известными. Кулисы мирового театра могут еще какое-то время оставаться старыми, разыгрывающаяся пьеса уже другая. Исчезновение при этом прежних целей и обесценение прежних ценностей воспринимается уже не как голое уничтожение и не оплакивается как ущерб и утрата, но приветствуется как решительное приобретение и понимается как завершение. Нигилизм. Есть приходящая к господству истина о том, что все прежние цели сущего пошатнулись. Но с изменения прежнего отношения к ведущим ценностям нигилизм достигает также полноты, становится свободной и чистой задачей установления новых ценностей. Достигший в себе полноты и задающий норму для будущего нигилизм может быть обозначен как классический нигилизм. Ницше характеризует этим наименованием свою собственную метафизику, понимая ее как отпор всем прежде существовавшим. Слово «нигилизм» утрачивает тем самым свое чисто нигилистическое значение, поскольку под этим термином «нигилизм» понималось уничтожение и разрушение прежних ценностей, низведение сущего до голого ничто и бесперспективность человеческой истории. Нигилизм, классически понятый, означает теперь, наоборот, освобождение от прежних ценностей как освобождение для некой переоценки всех этих ценностей. Выражение «переоценка всех прежних ценностей» наряду с ведущим словом «нигилизм» служит Ницше в качестве второй главной рубрики, указывающей на место и назначение его принципиальной метафизической позиции внутри истории западной метафизики. Под этой рубрикой «переоценки ценностей» мы представляем себе выдвижение видоизмененных ценностей на место всех прежних ценностей. Однако для Ницше переоценка означает, что исчезает именно место для прежних ценностей, а не так, что просто расшатываются они сами. Иначе говоря, изменяются вид и направленность полагания ценностей и определения сути ценностей. Этой переоценкой бытие впервые осмысливается как ценность. Тем самым метафизика становится мышлением в ценностях. В эту перемену входит то, что не просто все прежние ценности падают жертвой обесценения, но что прежде всего лишается корней сама потребность в ценностях прежнего рода на их прежнем месте, а именно в сверхчувственном. Искоренение прежних потребностей всего надежнее произойдет путем воспитания растущей нечувствительности к прежним ценностям, путем изглаживания из памяти прежней истории посредством переписывания ее основных моментов. Переоценка прежних ценностей есть прежде всего перемена в прежнем полагании ценностей и взращивание новых ценностных потребностей. Если такая переоценка всех прежних ценностей должна быть не только предпринята, но и обоснована, то для этого требуются какой-то новые принципы. То есть такой подход, при котором сущее в целом было бы подвергнуто принципиально новому определению. А это истолкование сущего в целом не будет исходить от какого-то заранее днат, не поставленного сверхчувственного только в случае, если новые ценности и критерии их оценки будут почерпаться из самого сущего. Само сущее в таком случае нуждается в каком-то новом истолковании, чтобы его принципиальные черты получили определение, делающее его пригодным служить в качестве принципа составления таблицы ценностей и в качестве масштаба для них соответствующего упорядочения по рангу. Если установление истины о сущем в целом составляет существо метафизики, то переоценка всех ценностей как установление принципа нового полагания ценностей будет сама по себе метафизикой. В качестве основополагающей черты сущего в целом Ницше продумывает и учреждает, что он называет волей к власти. Этим понятием не просто охватывается то, что есть сущее в своем бытии. Это рубрика «воля к власти». После Ницше, ставшая расхожей в своих разных смыслах, содержит в себе для Ницше истолкование существа власти. Всякая власть есть власть лишь постольку и до тех пор, пока она больше власть, то есть возрастание власти. Власть способна держаться в самой себе, то есть в своем существе. Только превосходя и превышая, мы говорим, овладевая всякой достигнутой ступенью власти, то есть самую же собой. Коль скоро власть останавливается на какой-то ступени власти, она уже становится немощью власти. Воля к власти никоим образом не означает лишь романтическое желание и стремление и чего-то еще безвластного к захвату власти. А смысл воли к власти таков. Самоуполномочение власти на превосхождение себя самой. Воля к власти есть, короче, обозначение основной черты сущего и существа власти. Вместо воли к власти Ницше часто говорит, давая легкий повод для недоразумений, о силе. Что Ницше понимает основную черту сущего как волю к власти, не вымысел и не произвол фантаста, сбившегося с пути в охоте за химерами. Здесь фундаментальный опыт мыслителя, то есть одного из тех одиночек, у которых нет выбора и которые неизбежно должны дать слово тому, что есть сущее в истории своего бытия. Все сущее. Насколько оно есть и есть так, как оно есть. Это воля к власти. Эта рубрика именует то, откуда исходит и куда возвращается всякое полагание ценностей. Новое полагание ценностей, однако, согласно сказанному, не потому лишь становится переоценкой всех прежних ценностей, что на место прежних ценностей помещает в качестве верховной ценности власть, но сначала и прежде всего потому, что власть сама, и только она полагает ценности, поддерживает их значимость и единолично решает о возможности обоснования тех или иных оценок. Если все сущее есть воля к власти, то имеет ценность и есть как ценность только то, что исполняется властью в ее существе. Чем сущностнее власть, и чем исключительнее определяет она собою все сущее, тем менее она признает что-либо вне себя самой за ценностное и ценное. Это значит, воля к власти как принцип нового полагания ценностей не терпит никакой другой цели за пределами сущего в целом. Поскольку же все сущее в качестве воли к власти, то есть никогда не иссякающего самопревозмогания, должно быть постоянным становлением. При том, что это становление никогда не может выдвинуться за пределы самого себя к какой-либо цели. Но, напротив, очерченное кругом возрастание власти возвращается снова и снова только к ней, то и сущее в целом, будучи таким властным становлением, должно само снова и снова возвращаться к себе и приводить к тому же самому. Основная черта сущего как воли к власти определяется потому еще и как вечное возвращение того же самого. Тем самым мы называем еще одну главную рубрику метафизики Ницше и сверх того обозначаем нечто существенное. Только из достаточно понятого существа воли к власти становится видно, почему бытие сущего в целом должно быть вечным возвращением того же самого, и наоборот. Только из существа вечного возвращения того же самого можно схватить средоточие, сущностное ядро воли к власти и ее необходимость. Обозначение «воля к власти» показывает, что есть сущее в своем существе, с конституцией. Обозначение «вечное возвращение того же самого» показывает, как должно существовать сущее такой природы в целом. Здесь остается заметить то решающее обстоятельство, что вечное возвращение того же самого должно было быть продумано Ницше до воли к власти. Существеннейшая мысль продумывается первой. Когда Ницше сам подчеркивает, что бытие в качестве жизни есть, по сути, становление, то под этим грубым понятием «становление» он подразумевает не бесконечное поступательное движение к неизвестной цели и думает не о мутном вихре и буре разнузданных влечений. Неточная и давно стершаяся рубрика «становление» означает Самовозобладание власти как существа власти, которое возвращается к себе самой и постоянно восстанавливает себя в своей природе. Вечное возвращение того же самого служит вместе с тем наиболее заостренным истолкованием классического нигилизма, который безоговорочно уничтожил всякую цель вне и выше сущего. Для этого нигилизма слово «Бог умер» означают не только безвластие христианского Бога, но и безвластие всего сверхчувственного, чему человек должен и хотел бы подчиниться. Это безвластие означает, в свою очередь, распад прежнего порядка. С переоценкой всех прежних ценностей человек встает поэтому поперед безусловным требованием. Беспредпосылочно, самостоятельно, самочинно и самообязывающе учредить новую разметку поля, в рамках которого должно происходить упорядочение сущего в целом по новому распорядку. Поскольку сверхчувственное, потустороннее и небо уничтожено, остается только земля. Новым порядком должно поэтому быть абсолютное господство чистой власти над земным шаром через человека. Не через какого угодно человека, и уж, конечно, не через прежнее, живущее под знаком прежних ценностей человечества. Тогда через какого же человека? С нигилизмом, то есть с переоценкой всех прежних ценностей внутри сущего как воли к власти и перед лицом вечного возвращения того же самого. Становится необходимым новое полагание существа человека. Поскольку же Бог умер, мерой и средоточием для человека может стать только сам человек. Тип — образ человечества, которое берет на себя задачу переоценки всех ценностей в масштабах единственной власти воли к власти и настроено вступить в абсолютное господство над земным шаром. Классический нигилизм. В качестве переоценки всех прежних ценностей, понимающий все сущее как волю к власти — и способны признать вечное возвращение того же самого единственной целью, должен выдвинуть самого, а именно прежнего человека, поверх себя и воздвигнуть в качестве мерила образ сверхчеловека. Поэтому в «Так говорил Заратустра», четвертая часть, «О высшем человеке», раст, два, сказано, «Вперед, ввысь, вы высшие люди». Только теперь гора человека будущего мучится в родах. Бог умер. Теперь хотим мы, чтобы жил сверхчеловек. Сверхчеловек есть высший образ чистейшей воли к власти, то есть единственно ценного. Сверхчеловек, безусловное господство чистой мощи, есть смысл, цель единственно сущего, то есть земли. Не человечество. Но сверхчеловек есть цель. Воля к власти. N1001 и N1002. Сверхчеловек есть в воззрении и мнении Ницше не просто увеличение прежнего человека, но тот высший однозначный образ человечества, который в качестве безусловной воли к власти в каждом человеке на разной ступени восходит к власти, наделяя тем самым человека принадлежности к сущему в целом, то есть к воле к власти, и удостоверяя его как истинно сущего, близкого к действительности и к жизни. Сверхчеловек просто оставляет позади себя человека прежних ценностей, превосходит его и перекладывает легитимацию всех прав и установление всех ценностей на властвование чистой власти. Всякое действие и достижение расценивается как таковое лишь пока и поскольку оно служит оснащению и взращиванию и возвышению воли к власти. Названные пять главных рубрик — нигилизм, переоценка всех прежних ценностей, воля к власти, вечное возвращение того же, сверхчеловек, показывают метафизику Ницше каждый раз в одном, но всегда определяющем целое аспекте. Ницшевская метафизика, поэтому понята тогда и только тогда, когда названная в ее пяти главных рубриках продумана, то есть сущностно осмыслена в его исходной и сейчас только лишь намеченной взаимопринадлежности. Что такое нигилизм в смысле Ницше, удастся поэтому узнать только если мы одновременно и во взаимосвязи поймем, что такое переоценка всех прежних ценностей, что такое воля к власти, что такое вечное возвращение того же, что такое сверхчеловек. Поэтому на возвратном пути от удовлетворительного понимания нигилизма может быть также подготовлено уже и знание о существе переоценки, о существе воли к власти, о существе вечного возвращения того же, о существе сверхчеловека. Такое знание, в свою очередь, есть стояние внутри момента, открытого историей бытия для нашего времени. Если мы здесь говорим о понятиях, понимании и мышлении, то дело идет, конечно, не о пустом формулирующем очерчивании того, что надлежит иметь в представлении при назывании приведенных главных рубрик. Понять означает здесь. Иметь знающий опыт именуемого в его существе и тем самым знать, в каком моменте потаенной истории Запада мы стоим. Стоим ли мы в нем, или падаем, или уже лежим, либо же ни в отношении первого ничего не ощущаем, ни вторым не затронуты, но просто цепляемся за обманчивые образы обыденного мнения и привычных занятий и только блуждаем по кругу пустого недовольства собственной личностью. Мыслящее знание имеет последствием практическое поведение не только в порядке следствия из якобы просто абстрактного учения. Мыслящее знание есть в себе поведение, ведомое не тем или иным сущим, но бытием и в бытии. Осмысливать нигилизм не значит поэтому носить в голове обобщающие мысли, о нем и в качестве наблюдателей уклоняться от действительного. Осмысливать нигилизм значит, наоборот, стоять внутри того, в чем все деяния и все действительное этой эпохи западной истории имеют свое время и свое пространство, свое основание и свои подосновы, пути и цели, свой порядок и свою легитимацию, свою достоверность и необеспеченность. Одним словом, свою истину. Из того, что существо нигилизма, мы обязательно должны продумывать в связи с переоценкой всех ценностей, с волей к власти, с вечным возвращением того же, со сверхчеловеком. Уже можно догадаться, что существо нигилизма в себе многозначно, многостепенно и многообразно. Имя нигилизм допускает поэтому разнообразное применение. Можно швыряться термином «нигилизм» как бессодержательным, громким, модным словом, призванным одновременно сразу и отпугнуть, и ославить. И обмануть злоупотребляющего им насчет его собственного безмыслия. Мы можем и другое — ощутить полную тяжеловесность того, что этот термин говорит в смысле Ницше. Это будет тогда означать. Помыслить историю западной метафизики как основание нашей собственной истории и, таким образом, будущих решений. Мы можем, наконец, осмыслить то, что мыслил в этом имени Ницше, еще существеннее, поняв классический нигилизм. Ницше, как тот нигилизм, чья классичность, состоит в том, что он вынужден, не зная того, занимать позицию отчаянной обороны против знания своего внутреннейшего существа. Классический нигилизм тогда раскрывается как завершение нигилизма, когда этот последний считает себя изъятым из необходимости осмысливать как раз то, что составляет его существо. Нихил ничто, как завесу истины бытия сущего. Ницше не представил свое познание европейского нигилизма в той замкнутой взаимосвязанности, которая, наверное, маячила его внутреннему взору. Чистый образ, который мы не знаем и никогда уже не сможем вывести из сохранившихся фрагментов. Вместе с тем, внутри круга своей мысли Ницше во всех существенных направлениях, степенях и видах продумал то, что подразумевается рубрикой «нигилизм», и закрепил продуманное в записях различного объема и различной отчетливости запечатления. Часть их, однако часть с местами произвольным и случайным характером отбора, позднее собрана в книгу, скомпонованную после смерти Ницше из его наследия и известную под заголовком «Воля к власти». Взятые из наследия фрагменты по своему характеру между собой совершенно различны. Соображения, размышления, определения понятий, тезисы, требования, пророчества, наброски более длинных мыслительных ходов и краткие заметки. Эти избранные фрагменты распределены по заголовкам четырех книг. При этом распределение в книгу, существующую с 1906 года, фрагменты были помещены никоим образом не по времени их первоначальной записи или их переработки, но по неясному и притом невыдержанному собственному плану издателей. В изготовленной таким образом книге произвольно и неосмысленно совмещены и переплетены ходы мыслей из совершенно разных периодов, не разных уровнях и в разных аспектах искания. Все опубликованное в этой книге действительно записи Ницше, и тем не менее он так никогда не думал. Фрагменты носят сплошную нумерацию от 1 до 1067, и на основе этого цифрового обозначения их легко найти в различных изданиях. Первая книга «Европейский нигилизм» охватывает номера от 1 до 134. Насколько, однако. Также и другие фрагменты из наследия, либо включенные в 3 следующие книги, либо вообще не вошедшие в эту посмертно изданную книгу, с равным. А то и с большим правом принадлежат к рубрике «Европейский нигилизм». Мы не должны здесь выяснять. В самом деле, мы хотим продумать ницшевскую мысль о нигилизме как знание мыслителя, выходящего своей мыслью в историю мира. Подобные мысли никогда не остаются просто воззрениями этого вот отдельного человека, в еще меньшей мере они являются пресловутым выражением своей эпохи. Мысли мыслителя ранга Ницше — отголосок еще непознанной истории бытия в слове, которое исторический человек говорит на его бытия языке. Мы нынешние, однако, еще не знаем причины, почему самое сокровенное в метафизике Ницше не могло быть вверено общественности им самим, но осталось таящимся в наследии, все еще таящимся, хотя это наследие в основном, пусть в очень обманчивом облике, стало доступным. Ницшевское моральное истолкование метафизики. Если дистина, то есть истинное и действительное, выводится и возводится в некий самосущий мир, то это подлинно сущее выступает как нечто такое, чему должна покориться вся человеческая жизнь. Истинное есть само по себе должное и желанное. Человеческая жизнь только тогда на что-то годится, только тогда определена истинными добродетелями, когда эти последние только к тому устремлены и только тому способствуют. Чтобы осуществить желанное и должное, следовать за ними и так подчинить себя идеальному. Человек, самоотрекающийся перед идеалами и прилежно стремящийся их исполнить, есть добродетельный, годный, то есть хороший человек. Продуманное в ницшевском смысле это означает. Человек, волящий сам себя, как такого хорошего человека, учреждает над собой сверхчувственные идеалы, которые дают ему то, чему он должен подчиниться, чтобы в осуществлении этих идеалов обеспечить себе жизненную цель. Воля, волящая этого хорошего человека, есть воля к подчинению идеалам как к чему-то такому, что дано само по себе, над чем человек не может уже иметь больше никакой власти. Воля, волящая хорошего человека, и его идеалы, есть воля к власти этих идеалов и тем самым воля к бессилию человека. Воля. Волящая хорошего человека, есть, конечно, тоже воля к власти, но в образе бессилия человека для власти. Этому бессилию человека для власти прежние верховные ценности обязаны своей проекцией в сверхчувственное и своим возвышением до мира в себе, как единственно истинного мира. Воля, волящая хорошего человека и хорошее, в этом смысле, есть моральная воля. Под моралью Ницше понимает большей частью систему таких оценок, в которых сверхчувственный мир полагается как определяющий и желанный. Ницше понимает мораль всегда метафизически, то есть в аспекте того, что в ней выносится решение о совокупности сущего. В платонизме это достигается разделением сущего на два мира, сверхчувственный мир идеалов, должного, самоистинного, и чувственный мир стремления — усилие и самоподчинение самоценному, которое, будучи безусловным, обусловливает собою все. Поэтому Ницше может сказать в номер 400. В истории морали выражается таким образом воля к власти, с которой то рабы и угнетенные, то неудачники и тяготящиеся собой, то посредственности делают попытку провести им благоприятные ценностные суждения. Соответственно, этому говорится номер 356. Смиренным, прилежным, благожелательным, умеренным, таким вы хотите человека. Чудится мне. Это просто идеальный раб, раб будущего. И в номер 358. Идеальный раб, добрый человек. Кто себя не может поставить целью, вообще не может от себя вводить цели, тот отдает честь морали лишения самости инстинктивно. В ней убеждает его все. его разумность, его опыт, его суетность. И вера тоже есть некое лишение самости. Вместо лишения себя самости мы можем также сказать: отказ от того, чтобы самого себя поставить повелевающим, то есть бессилие к власти, уклонение от воли к бытию. Гномер 11. Бессилие к власти есть, однако лишь дособый случай, воли к власти и в этом заложено. Прежние верховные ценности — суть особый случай воли к власти. Введение этих ценностей и их возведение в сверхчувственный мир в себе, которому призван подчиниться человек, происходит от умаления человека. Гномер 898. Всякая метафизика типа «введение сверхчувственного мира как истинного над чувственным, как мнимым возникает из морали». Отсюда тезис. Это не больше, чем моральный предрассудок, что истина ценнее видимости, по ту сторону добра и зла. Номер 34.7.55. В том же сочинении Ницше определяет сущность морали так. Мораль понимается именно как учение об отношениях господства, при которых возникает феномен жизнь. Стам же, номер 19.7.31. И в воле к власти, номер 256. Я понимаю под моралью систему оценок, соприкасающуюся с условиями жизнедеятельности того или иного существа. Здесь Ницше понимает мораль, правда, также метафизически в отношении к сущему в целом и к возможности жизни вообще, а не этически, в аспекте жизненного поведения. Но он уже не думает о единой морали, обусловливающей платонизм. Мораль и мораль, поэтому и в метафизическом значении для Ницше не одно и то же. С одной стороны, мораль означает в формальном, наиболее широком смысле всякую систему оценок и отношений господства. Мораль здесь понимается настолько широко, что и новые оценки тоже могут быть названы моральными лишь потому, что ими устанавливаются условия жизнедеятельности. Во-вторых, однако, и как правило, мораль означает по Ницше систему тех оценок, которые включают в себя введение безусловных верховных ценностей в себе в смысле платонизма и христианства. Мораль есть мораль хорошего человека, который живет из противоположности и внутри противоположности к злому и не по ту сторону добра и зла. Поскольку метафизика Ницше стоит по ту сторону добра и зла, пытаясь прежде всего выработать и занять эту позицию как принципиальную и основополагающую, постольку Ницше вправе называть себя имморалистом. Этот титул никоим образом не означает, что мысль и настроение неморальны в смысле занятия позиции против добра и за зло. Без морали это означает по ту сторону добра и зла. Это опять же не означает вне всякой законности и порядка, но внутри необходимости нового полагания другого порядка против хаоса. Мораль доброго человека — источник прежних верховных ценностей. Добрый человек полагает эти ценности как безусловные. Таким образом, они оказываются условиями его жизни, которая, будучи бессильной к власти, требует для себя возможности заглянуть в вышележащий сверхчувственный мир. Отсюда мы теперь понимаем также, что в заключительной части номер 12 Ницше подразумевает под гиперболической наивностью человека. Добрый человек этой морали есть мысли-метафизически тот человек, который ничего не подозревает о происхождении ценностей, которым он подчиняет себя как безусловным идеалам. Это неподозревание о происхождении ценностей держит человека в стороне от всякого эксплицитного осмысления происхождения ценностей. А именно, что они суть, установленные самой волей к власти условия ее собственного поддержания. Наивность равнозначно с психологической невинностью. Это означает, согласно ранее сказанному, незатронутость всяким пересчетом сущего и тем самым жизни с ее условиями на волю к власти. Поскольку такому психологически невинному, наивному человеку происхождение ценностей из властного человеческого оценивания остается скрытым. Постольку наивный человек принимает ценности, цель, единство, цельность, истину так, словно они пришли к нему откуда-то. Спустились с неба и сами по себе как таковые возвышаются над ним, а ему остается только склониться перед ними. Наивность, как незнание о происхождении ценностей из человеческой воли к власти, поэтому сама по себе гиперболична. Добрый человек бросает, не зная того, ценности поверх через себя и бросает их тому, что существует само по себе. То, что обусловлено единственно лишь самим человеком, он считает, наоборот, безусловным, обращенным к человеку с требованиями. Потому свой пересчет истоков веры на верховные ценности и категории разума он заключает, как вообще весь фрагмент 12 фразой. Это все еще та же гиперболическая наивность человека вводить самого себя как смысл и меру ценности вещей. Несмотря на только что проведенное прояснение выражения «гиперболическая наивность». И теперь еще остается опасность. Что мы поймем эту важную заключительную фразу фрагмента номер 12 в принципе ошибочно. Она содержит слишком сжатое и потому легко перетолковываемое подытожение важной мысли. А именно, нам могли бы, ссылаясь на фразу Ницше, поставить на вид, что, судя по буквальному смыслу фразы, Ницше говорит противоположное тому, что мы прояснили как существо гиперболической наивности. Если наивность действительно заключается в незнании происхождения ценностей из властного оценивания самим человеком, то как же тогда еще будет гиперболической наивностью? Вводить самого себя как смысл и меру ценности вещей. Это последнее все-таки совсем не похоже на наивность. Тут высшая сознательность самоставящего человека, выраженная воля к власти и никоим образом не бессилие к власти. Если бы мы должны были понимать фразу так, то Ницше выходит, говорил бы. Гиперболическая наивность заключается в том, чтобы совершенно не быть наивным. Подобного безмыслия мы у Ницше предполагать не вправе. Что же тогда сказано во фразе? По ницшевскому определению существа ценностей. Ценности, полагаемые в незнании об их происхождении, тоже должны возникать из человеческих полаганий. То есть таким способом, что человек сам себя полагает как смысл и меру ценности. Наивность заключается не в том, что человек полагает ценности и функционирует как их смысл и ценностный масштаб. Человек выдает свою наивность поскольку он полагает ценности в качестве представшей ему сущности вещей, без знания о том, что это он их полагает и что полагает их в нем каждый раз воля к власти. Человек остается увязать в своей наивности, пока не берет всерьез то знание, что он один полагает ценности, что ценности всегда могут быть лишь им же обусловленными условиями сохранения, обеспечения и возрастания его жизни. При поверхностном чтении фраза соблазняет думать, будто Ницше требует. В противоположность практике наивного полагания ценностей, всегда перекладывающей человеческие ценности в сами вещи и тем очеловечивающей все сущее. Такого познания и определения сущего, при которых избегалось бы всякое человечение. Но как раз это истолкование фразы было бы ошибочным, ибо не в очеловечении вещей порог наивности, а в том, что очеловечение осуществляется несознательно. Наивность есть в себе нехватка воли к власти, ибо от нее ускользает знание, что установление мира по образу человека и через человека есть единственный истинный способ всякого мироистолкования, и тем самым тот, на который в конце концов метафизика должна пойти решительно и безоговорочно. Прежние верховные ценности потому могли достичь своего ранга и значимости, что человек сам себя поставил смыслом и масштабом вещей, но сделал это несознательно, оставшись. Наоборот, при мнении, что установленное им — подарок вещей, от них самих ему принесенный. В наивном полагании ценностей, конечно, тоже правит, как во всяком полагании ценностей, по сути, воля к власти. Но воля к власти здесь, пока еще бессилие к власти. Власть властвует здесь еще не как специально осознанная и овладевшая сама собой. Что при введении верховных ценностей человеческие полагания приписываются вещам, происходит для Ницше с полным правом. Вместе с тем очеловечение сущего тут еще невинно и потому не безусловно. Поскольку ближайшим образом собственный, а именно властный источник прежних верховных ценностей остается потаенным, но оставаться всегда потаенным с пробуждением и возрастанием человеческого самосознания не может постольку с растущим прозрением в исток ценностей вера должна пошатнуться. Однако прозрение в источник ценностей, их человеческого полагания и очеловечения вещей не может и просто остановиться на том, чтобы после разоблачения источника ценностей и после падения ценностей мир стал выглядеть неценным. Так он был бы лишен всякой ценности, а тем самым и условий жизни, так что это последнее не могла бы быть. Что, однако, перед лицом кажущейся неценности мира должно совершиться? В чем должна состоять переоценка прежних ценностей? Из прозрения в источник ценностей уже решено и предначертано. Новые задачи Ницше подытожил в записи, восходящей к 1888 году и демонстрирующей нам предельную противоположность гиперболической наивности. Она гласит: «Всю красоту и возвышенность, какими мы наделили действительные и воображенные вещи, я хочу затребовать назад как собственность и произведение человека, как его прекраснейшую апологию. Человек как поэт, как мыслитель, как Бог, как любовь, как мощь, власть. О, сверх того его царственная щедрость, с какой он осыпал подарками вещи, чтобы обеднить себя и себя чувствовать нищим. До сих пор его величайшим бескорыстием было то, что он изумлялся и молился, и умел скрывать от себя, что это он создатель того, чему он изумлялся. Воля к власти. 15.241. То. О чем говорит эта запись, достаточно ясно. Человек не должен больше раздаривать и одалживать, тем более подчиняться тому, чем сам же и одарил, словно чужому, такому, в чем нуждается жалкий человек. Вместо этого человек должен затребовать все для себя как свою собственность, что он сумеет только если заранее будет знать самого себя не жалким рабом перед сущим в целом, но наоборот воздвигнет и утвердит самого себя в безусловном господстве. Это значит, однако, что он сам есть безусловная воля к власти, что он сам себя знает господином этого господства и сознательно решается на всякое исполнение власти, то есть на постоянное возрастание властной мощи. Воля к власти есть принцип нового полагания ценностей. Воля к власти есть не только вид и способ, как и средство, каким осуществляется полагание ценностей. Воля к власти как существо власти есть единственная основная ценность, по которой должно оцениваться все, что либо призвано иметь ценность, либо не вправе претендовать на какую-либо ценность. Всякое свершение, всякое движение, всякое становление как утверждение отношений степени и силы, как борьба. Номер 552, весна, осень 1887. Что побеждено в этой борьбе, то поскольку побеждено, неправо и неистинно. Что в этой борьбе остается наверху, поскольку побеждает, то в своем праве и истинно. О чем идет борьба, остается всегда, будучи осмысленно и желанно в качестве частной содержательной цели, вторичным по значению. Все цели борьбы и пароли борьбы всегда лишь и всегда пока еще средства борьбы. О чем идет борьба, заранее решено, это сама же власть, не нуждающаяся ни в каких целях. Она бесцельна, как совокупность сущего бесценна. Эта бесцельность принадлежит к метафизическому существу власти. Если здесь вообще можно говорить о цели, то цель — это есть бесцельность безусловного господства человека над землей. Человек этого господства есть сверхчеловек. Люди часто ставят Ницше на вид, что его образ сверхчеловека неопределенен, образ этого человека неуловим. До подобных суждений дело доходит только тогда, когда не понимают, что сущность сверхчеловека состоит в выхождении сверх прежнего человека. Тот требует и ищет сверх себя еще каких-то идеалов и желанностей. Сверхчеловек, напротив, больше не нуждается в этом сверх, ибо он единственно человека самого волит, и именно не в каком-то особенном аспекте, но прямо как господина безусловного простирания воли полностью раскрытыми средствами господства, имеющимися на земле. В существе этого человеческого бытия заключено то, что всякая частная содержательная цель, всякая определенность этого рода оказывается несущественной и всегда лишь случайным средством, Безусловная определенность ницшевской идеи сверхчеловека заключена как раз в том, что Ницше познал сущностную неопределенность безусловной власти, хотя не высказал ее таким образом. Безусловная власть есть чистое сверхвластие как таковое, безусловное превосхождение, верховенство и повелевание единственное и высшее. Несоответствующие изображения ницшевского учения о сверхчеловеке имеют свое единственное основание в сигдом, что людям до сих пор не удавалось принять всерьез философию воли к власти как метафизику и понять учение о нигилизме, о сверхчеловеке и прежде всего учение о вечном возвращении того же, как необходимые ей составные части метафизически, помыслить их из истории и существа западной метафизики. Ницшевская запись принадлежит яснейшим и в своем роде красивейшим. Ницше говорит здесь о полуденной ясности высокого настроя, в силу которого новоевропейский человек предопределен быть безусловной серединой и единственной мерой сущего в целом. Фрагмент, конечно, поставлен в имеющемся посмертном издании книги. Воля к власти, на немыслимое место, к тому же оставлен вне сквозной нумерации и потому труднонаходим. Он стоит предисловием к первой главе «Критика религии», второй книги «Критика прежних верховных ценностей». Вставление этого фрагмента на названное место доказывает, пожалуй, всего яснее всю проблематичность книги «Воля к власти». Названный фрагмент промеряет простыми и уверенными шагами ницшевскую принципиальную метафизическую установку. И потому он должен был бы, если уж служить предисловием, то ко всему тому главному произведению. Почему эту запись мы привели как раз теперь, станет видно, как только мы заново проясним ход нашего вопрошания. Необходимо в противовес тому, что Ницше показывает в качестве истории метафизики, взглянуть с большей изначальностью в историю метафизики. В этих видах следовало прежде всего внести еще большую ясность в ницшевское изображение и понимание метафизики. Оно моральное. Мораль означает здесь система оценок. Всякое истолкование мира, будь то наивное или совершенное расчетливо, есть полагание ценностей и тем самым формирование и образование мира по образу человека. В особенности то законодательное полагание ценностей, которое всерьез принимает открытие человеческого источника ценностей и приходит к завершенному нигилизму, призвано, собственно, понять и волить человека как законодателя. Оно должно в безусловном очеловечении всего сущего искать истинное и действительное. Метафизика есть антропоморфия, образование и созерцание мира по образу человека. В метафизике, как Ницше ее истолковывает, и главное, какое он ее требует в качестве будущей философии, отношение человека к сущему в целом оказывается соответственно решающим. Тем самым, за пределами ценностной идеи, мы сталкиваемся с обстоятельством, которое почти навязано нам метафизикой воли к власти. Ибо эта метафизика, к которой принадлежит учение о сверхчеловеке, выдвигает человека, как ни одна метафизика прежде, на роль безусловной и единственной меры всех вещей. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги в Telegram AI Audiobooks слитно. Ссылка в описании к этому видео. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей. Материал создан исключительно в образовательных и ознакомительных целях, без намерения получить коммерческую выгоду.